Друзья, мы еще прочитаем Слово Божие, и потом вместе помолимся о наших родственниках, о детях, о молодежи, чтобы Господь даровал всем спасение. Я прочитаю из Второй книги Царств, 10 главы, несколько стихов. С 8 стиха буду читать. Вторая книга Царств, 10 глава, с 8 стиха. «И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот. Ассирийцы Сувы, и Рехова, и Истова, и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади. И избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авесе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав: если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш, за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». Друзья, я думаю, что не раз мы читали это повествование о удивительной войне, которая постигла народ Божий, народ израильский, и о том, как чудно Бог совершил победу. Друзья, и мне хотелось обратить внимание вот на эту фразу, которую здесь сказал Иав брату своему: «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш, за города Бога нашего, а Бог сделает, что ему угодно». Вот удивительное такое выражение, но самое ценное – это настроение его сердца, сердце Иава. «Будем стоять твердо за наш народ, братья и сестры». И вот здесь, когда читаешь это повествование, действительно положение было очень серьезное. Враги народа Божьего объявили войну. И война непростая, а война, вот как мы здесь прочитали, огромное войско стоит возле городских стен. Это войско аммонитян. И кажется, что на сердце у этих людей? Что они хотят? А знаете, вот когда читаешь Слово Божие, несколько лет пораньше, совсем немного, когда царствовал царь Саул перед Давидом, аммонитяне пришли к одному из городов израильских, к Иавису Галаадскому, и сказали о том, что у них на сердце. «Мы, говорит, выколем правый глаз у каждого израильтянина и наложим проклятие на всего Израиля». Вот что на сердце у этого врага. Он хочет наложить проклятие на народ Божий. Это аммонитяне. И они стоят возле городских стен и объявляют войну. Серьезная война. Но это еще не все. Немножко в стороне. Если начать войну с ними, да, то сзади окажется другое войско, сирийское войско. И мы прочитали, несколько областей сириян вышли для того, чтобы воевать. Начнешь с одними воевать, а другие сзади нападут. Начнешь с этими, те, значит, будут против тебя. Тяжелая война. А что на сердце у сириян? Чем они дышат? Что они несут в народ Божий? А вот читаешь Библию дальше, когда народ Божий ослаб, и сирияне стали свое влияние оказывать на народ Божий. Все мы, наверное, помним, без больших усилий в храме Божьем жертвенник, на котором приносились Богу жертвы, был сдвинут, а на этом месте был поставлен жертвенник дамасский, сириянский. И ничей другой. Вот что у сириян. Они со своими богами. Они выступают конкретно против поклонения Богу живому. И Иав понимает, что сейчас зависит очень много, в каком положении будет народ Божий. Если в этом сражении они проиграют, значит, проклятие ляжет на весь народ Божий. Свободы уже не будет, ту, которую даровал Господь. А что будет? А придут новые боги, идолы придут, богопоклонение закончится. и будет поклонение идолам. А что дальше? А дальше будет Бог оставлен, будет гнев Божий, а потом, как Господь сказал, если будете поклоняться идолам, значит, прогоню вас из этой земли, и вслед вас будет меч, то есть полное истребление народа Божьего. Вот представляете, что это за враги? Непростые враги, не просто какая-то война, а это то, что лежит для того, чтобы разложить народ Божий, для того, чтобы уничтожить его, для того, чтобы имя Бога не прославлялось. И вот Иав, он не просто так, он видит вот эту серьезную опасность, и он не говорит, что мы победим. Нет, он так не говорит. Он понимает, что война не на жизнь, а на смерть. И какое решение он принимает? Он говорит, мы будем стоять твердо. Мы будем стоять твердо. И вот, братья и сестры, борьба в нашей жизни, она всегда не приходит вот с какой-то, с одной стороны. И даже в мире так говорят, да? Что беда никогда не приходит одна. Она не приходит сама. Помните одно событие библейское? Умирает человек у одной женщины, а у нее сын маленький. И, казалось бы, такое горе, да? И так уже сильное горе. А оказывается, что в доме и есть нечего. Кормилец умер, голод пришел. И не только в ее дом, а во всей земле плохо живется. И, казалось бы, одно к одному, да? А тут еще и откуда ни возьмись, взаимодавец появляется, который требует возвращения долгов, которые когда-то муж задолжал. Представляете, вот как, какая ситуация? Безвыходная ситуация. Бог помог. И так в жизни каждого из нас, кто когда-то испытывал трудности, да, знают, что беда никогда не приходит одна. За одно возьмешься, в другом месте плохо. Если здоровье пошатнулось, значит, тут и нужда придет, значит, тут и друзья отвернутся, и врагов наживешь. Чего только не получается в жизни. И вот так и здесь. Сразу два врага. А какие враги, братья и сестры? А вот враги, о которых здесь написано, это те враги, которые и у каждого из нас сегодня есть. И я почему хочу об этом говорить? Потому что нам тоже нужно стоять и твердо стоять, и всегда стоять, всегда. Одни у ворот стоят, а другие в поле. Братья и сестры, наш извечный враг, который всегда с нами, это наша плоть, которая всегда с нами, которая всегда хочет нас ввести в проклятие, всегда хочет лишить нас благословения Божьего. Она всегда с нами. И она всегда дает о себе знать. Господь говорит Каину, грех лежит у порога сердца твоего. Вот оно здесь, рядышком, у дверей. И какая мысль? Погубить, проклятие наложить. А второй враг – это мир, который снаружи стоит. Начнешь с собой заниматься, вроде как за святость, значит, снаружи получишь. Начнешь с внешним врагом воевать, плоть тебя в грех какой-то вяжет. Вроде как со внешними нормально, а внутри то раздражение, то еще что-нибудь. Обязательно, братья и сестры, два врага, которые всегда, всегда нам объявляют войну. И мы должны воевать. И это два врага, с которыми нам практически не так-то просто справиться. И нам самим трудно, нам самим трудно. А тут еще нам нужно стоять твердо за народ наш. И если мы сегодня говорим, нам нужно стоять твердо за наши семьи, за наши дома, чтобы этот враг, который нас-то одолевать хочет, да, чтобы он не коснулся наших домов, наших семей. И вот Иав говорит, будем стоять твердо. Будем стоять твердо за наш народ, за города Бога нашего. Вот за то, что мы получили от Господа, вот эту свободу, эту независимость, это богопоклонение, богопочитание, это стремление к святости, новую жизнь. Будем ее отстаивать. Отстаивать. И, друзья, это так созвучно с обетованием Божьим, которое когда-то прозвучало из уст апостола Павла. «Веруй в Господа Иисуса Христа». Веруй, и спасешься ты и дом твой. Бог стоит за этим обетованием, да? Но требование непосредственно к человеку, который стоит на путях Господних, то есть каждому из нас. Если ты познал Господа, сегодня требование к тебе, кто бы ни были твои родственники, муж твой, жена твоя, дети твои, в каком бы ни были они сегодня состоянии, это не вопрос. Весь вопрос, стоишь ли ты, твердо ли стоишь ты на путях Господних. И иногда, знаете, у многих людей, у которых бывает вот в семье не все в порядке, они так обеспокоены своей семьей, что забывают о своем личном духовном состоянии, что тут-то бывают проблемы. А оказывается, начинается с себя. Будем стоять мы твердо. И он не говорит, что мы обязательно победим, а он говорит, Бог будет делать то, что ему угодно. Бог будет делать. И в этом обетовании, которое мы имеем из Слова Божия, там тоже не написано, что ты сделаешь что-то, да? А ты веруй. Ты веруй в Господа. Даже Лоту, у которого дочери были в таком печальном состоянии, и жена тоже, ангелы не говорят, спасай родственников твоих. А слово звучит, спасай душу твою. Спасай душу твою. Друзья, и когда человек сам старается сохранить верность и твердо стоит на Божьих путях, он только тогда может стать вот этим проводником Божьего благословения для всей своей семьи, для всего окружения. Когда он сам стоит. И мы читаем такое обетование у апостола Павла в послании к Коринфянам, да? «Как знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И дети ваши святы, если ты святой». Да, они еще, может быть, без Бога, они еще не примирились с Богом, но они уже святы, если ты святой. Ты освящаешь весь дом свой, и мужа своего освящаешь. И если жена твоя неверующая, а ты святой, ты освящаешь и жену свою. Так звучит Слово Божие. От каждого человека требуется, чтобы он оказался верным. Он, чтобы твердо стоял. И в этой борьбе, когда Иав принимает такое решение, мы дальше читаем, какая удивительная была победа. Враги рассыпались. Друзья, но для этого надо было встать твердо. Занять какую-то позицию, не спрятаться где-то, а нужно было твердо встать и вступить в сражение. Надо занять твердую позицию. Мне одна сестра рассказывает, она уже пожилая такая, говорит, ты знаешь, я давно верующая. Я говорю, как давно? Да вот почти с детства я знаю о Боге. Говорит, ну у меня муж такой неверующий, партийный был, на таком посту высоком. И я всегда украдкой где-нибудь в ванне закроюсь, помолюсь. Где-нибудь вот в кладовочке встану, помолюсь. А соседи жили в коммунальной квартире, говорит, иногда заметят, вот, и, ну, заходят, я там молюсь. Они, ты что тут делаешь? И сложилось у них мнение, что она колдунья какая-то, колдует. Вот она встанет в уголке где-то или к окну отвернется помолиться. А когда, говорит, муж умер, вот тогда я только в церковь пришла. Тогда я начала молиться. Только муж ушел уже в вечность, непримиренным с Богом. И дети выросли, и без Бога. Как сказать, стояла эта сестра или не стояла? И совсем другой пример, наверное, многие читали или слышали, как одна вот сестра наша, муж неверующий, а она на колени, открыто, а он за волосы ее тянет, подымает ее, бьет ее, иногда водой обольет. Друзья, но потом сам встал рядом через время. Друзья, есть большая разница, стоять твердо или же не стоять твердо. Вот если встаешь твердо, значит, можно надеяться на победу. Если пытаешься как-то так вот тихонечко, может быть, лишь бы себя спасти, где-нибудь укрыться, как Иав тоже мог бы спрятаться в своем городе и сидеть там, он бы остался вроде как верующим человеком, народом Божьим. Друзья, но он встал твердо за народ свой, за семью свою, за народ Божий встал твердо. И, братья и сестры, когда мы говорим о том, что нам надо встать твердо, это прежде всего встать твердо в молитве перед Богом за себя, за семью свою и за всех своих родных. Встать твердо, не стесняясь, не боясь, не переживая, что потратили много времени, встать твердо, без стеснения, без всякого компромисса встать твердо, прежде всего, это в молитве. Каждый христианин должен встать твердо. В чтении Слова Божия. Братья и сестры, как для многих людей и сегодня спрашиваешь, как читаешь Слово Божие. Да, все некогда, где-нибудь в дороге, на работе, а там все мешают, отвлекают. И нету возможности человеку почитать Слово Божие, выбрать так время для себя, сесть, изучать, чтобы дети видели, чтобы муж видел, что ты предан Богу, что для тебя Слово Божие – это авторитет, встать вот твердо. А потом некоторые удивляются, почему у детей пренебрежение, у молодежи пренебрежение к Слову Божию. А почему муж для него, я ему Словом Божьим, а он смеется над этим Словом? А ты сам благоговеешь ли перед Словом Божьим? А для тебя, для самого, что является Словом Божьим? Стоишь ли ты твердо на этой позиции, что Слово Божие – это авторитет? Собрание искупленных детей Божьих. С одной сестрой разговариваю, говорю, а что ты не всегда на собрание ходишь? Она говорит, мне муж не разрешает. Я говорю, а как сейчас приходишь? Ну, иногда же приходишь. А я, говорит, скажу, что я в поликлинику иду или же погулять с ребенком иду. И тогда на собрание вырываюсь. А так не разрешит. Братья и сестры, можно ли назвать это стоять твердо? Конечно, друзья, нас, аммонитянин, или же войско сирийское, это очень страшно. Это страшно. Но если не встать твердо, победы никогда не будет. И если рассчитывать, хватит ли сил или не хватит, никогда не хватит. Против мира, против плоти у нас силы не хватит. Но если встать твердо, Бог сделает то, что Ему угодно. Если не встать твердо, будет поражение однозначно. Итак, во всех вопросах духовных, посещение Дома Божия, как у многих сегодня христиан появилось много причин для того, чтобы не быть в собрании. И это не обязательно кто-то запрещает. Любые причины у многих людей возникают сегодня. Дорого, дорога дальняя, трудно добраться, с работы не успеваю. Сколько угодно причин. Может быть, здоровье не позволяет. Спрашиваю одного молодого человека, а ты на работу ходишь? Хожу. А почему в собрание? Ну как же, детей надо кормить же. Вот хоть плохо, но на работу иду, конечно. Боюсь, переживаю. Могу умереть даже, идя на работу. Я говорю, а ты не переживаешь, что семья твоя погибнет? Может быть, лучше сказать, умру, но на пути в собрание. Пускай здоровье плохое, пускай трудно. Умру, но на пути в Дом Божий. Пускай дети видят, пускай жена твоя видит, что ты на путях Господних растрачиваешь свои силы. Друзья, сегодня и в этом вопросе у многих детей Божьих есть отступление. Есть, как люди сдают позиции. Одна сестра говорит, купила телевизор, зачем? А что, сын постоянно бегает по улице, кто знает, чем он там занимается, или у соседей сидит, телевизор смотрит. Я ему купила, пусть лучше дома сидит. Какой кошмар! Разве это есть стоять твердо? Встать твердо – это значит, наоборот, удалить из своего дома все, что может мешать. Да, может быть, сын непокорный, а я знаю больше того. Одна сестра говорит мне, я мужу сигареты покупаю. И выдаю ему понемножку, потому что он все деньги истратит и будет курить беспощадно. Это ужас какой. Кто-то спиртное покупает своим родственникам для того, чтобы их ограничить. Иначе, говорит, будут бить меня, все деньги отберут. А так я им понемножку, я им разбавляю там, ну, наполовину, чтобы не так сильно было. Представляете, вот как стоят твердо некоторые, а потом удивляются, почему к Богу родственники не приходят. А я знаю другой случай. Я еще тогда небольшой был. Мы приехали в гости в одну семью. А там отец такой уже пожилой. Приезжает к нему сын. Ну, у нас на глазах, он на мотоцикле приехал. И в мотоцикле у него бутылка водки. А сын уже взрослый, ему лет 40 такой. У него своя семья, но он приехал в гости к отцу. А отец заметил, он берет так эту бутылку и говорит, сын, а это что такое? Взял эту бутылку и об стенку разбил тут же. Мне так даже не по себе, я думаю, что сейчас этот сын, ну он же взрослый человек, и как бы... И он говорит, сын, ты должен знать, в моем доме этим вещам места нет. И тишина. и все. Друзья, это значит стоять. Это значит стоять, когда мы тверды. Да, неизвестно, какой результат. Кто-то скажет, да, он больше не будет ездить. А что, он дома все равно купит себе? Нет, не все равно. Вопрос, стоим ли мы на защите наших городов, наших домов, наших семей. И вот Иов говорит, будем стоять твердо. Будем стоять твердо. Да, враг страшен. Да, искушение сильное. Но если встать твердо, Бог сделает, что ему угодно. А у Бога всегда победа. Всегда победа. Как бы ни было страшно искушение в нашей жизни, у Бога никогда не предусмотрено поражение для нас. И нету такого искушения, которое Бог не мог бы победить. И вот еще одна мысль, на которую хотелось бы здесь обратить внимание. Иов не говорит, что я один справлюсь. Он говорит брату своему, Авеса, вот это твой участок, воюй. И если тебя будет одолевать, я приду к тебе на помощь. А если меня будут одолевать, ты ко мне приходи на помощь. Братья и сестры, и это тоже для нас очень важный принцип. Стоять твердо – это не значит никому не сказать и одному стоять. Стоять твердо – это стоять во что бы то ни стало, используя для этого все методы. И для нас Господь такую чудесную вот возможность даровал. Он же создал церковь. И нас с вами соделал братьями и сестрами. Я одному брату говорю, он говорит, такое искушение, ну просто мне не устоять было. Я говорю, а зачем ты один пытался с этим искушением? Я говорю, у тебя есть мой телефон? Есть. Очень коротко. Подходит искушение, просто позвони, скажи, Боря, искушение страшное, поддержи в молитве. И все, больше не надо. Знаете, некоторые братья и сестры как позвонят? И на целый час рассказывают, там искушение-то, ну, как говорят, куриного яйца не стоит. А рассказывают целый час, объясняют во всех подробностях, что за искушение их постигло, да как они уже пытались с ним справиться, и все-все-все. Уже и желание помолиться отбилось, уже, знаете, больше возмущения там и у тех, кто тебя ждет, у самого не знаешь как, и времени нету помолиться. Друзья, гораздо лучше, когда просто человек, попав в какую-то трудную ситуацию, Бог же знает ее. Бог знает ее. И тут важно не объяснять, каким образом будет идти сражение, что там за борьба. Просто сказать, брат или сестра, поддержи меня в молитве. И это коротко, но это важно. Помните случай, когда апостол Павел предпринимал, куда идти на проповедь? И вот предстал муж-македонянин и сказал всего несколько слов. «Приди и помоги нам». Помните, да, этот случай? Муж македонянин. Коротко и ясно. И это несколько слов побудили апостола Павла предпринять великое путешествие в Европу, в Македонию, для того, чтобы Слово Божие распространялось там. А всего лишь несколько слов. Он не объяснял, что у нас там есть темничный страж, которому нужно спасение. У нас есть там бесноватая девушка одну, которой надо беса изгнать. У нас есть Лидия там. Не объяснял этого ничего. Он просто сказал, приди и помоги нам. И апостол Павел понял, что он должен идти туда. И также и нам очень важно, братья и сестры, не распространяться в своих нуждах, рассказах, там что у нас. Нам очень важно просто сказать, брат, сестра, у меня искушение, у меня трудность, помолись за меня. И все. И мы понимаем, мы же братья и сестры. Наоборот, когда ты не скажешь и не объяснишь, тот человек и не знает, что за нужда. Если он будет знать твою нужду, он, может быть, и не придаст большого значения, потому что для него это не нужда. Он подумает, да какая это нужда, и не будет молиться. А когда ты скажешь с серьезностью в голосе, у меня проблема, жизнь или смерть, помолись за меня, и все. И у него есть и время, чтобы помолиться. И он будет взывать за тебя, он будет стоять, потому что он знает, что тебе трудно. Ему сейчас легко, а тебе трудно. Он не знает, почему. Но он знает, что тебе трудно, он встанет на колени и будет молиться. И дал бы нам Господь, друзья, пользоваться вот этим правом, правом стоять и помогать друг другу. Помогать друг другу твердо стоять. Да, у меня уже сил нету. Я молюсь, может быть, десятилетия за своего мужа, за своих детей. Они все не идут к Богу. Мне трудно, да. Найди людей, которые будут с тобой твердо, помогут тебе стоять твердо. И тоже будут нести тебя на руках молитвы. Найди таких людей. И вот мы видим здесь чудесное это повествование. Иов говорит: мне будет трудно, ты мне помоги. А тебе будет, я тебе помогу. И, друзья, когда у них в сердце вот это было единодушное желание твердо стоять, им и не пришлось помогать-то друг другу. Оказывается, все зависело от того, как встать, как занять твердо вот эту позицию. А Бог являет свое могущество. И Господь народу своему дал такое обетование. Говорит: один из вас тысячу прогонит. Самый слабый будет, как Давид. Когда? А когда будет уповать на Господа. Когда будет твердо стоять. Братья и сестры, дал бы нам Господь вот в отношении своих детей, в отношении своих родственников, в отношении домов своих занять самую твердую позицию, твердо стоять, прежде всего в чем? В личном благочестии, в личном богобоязненном хождении, твердо встать, чтобы в моей жизни мои дети увидели христианина, который твердо стоит. Я одной сестре говорю: а вот о чем твои дети могут подумать, когда на твоих глазах всегда только слезы? Одно только вот плач: когда же вы к Богу придете, да какие вы же гибнете, да мне, я жизни не рада с вами, пока вы не верующие. Она думает, что она проповедует, она думает, что она зовет детей. Одни слезы, одно горе от того, что они неверующие. Я говорю: да они посмотрят, скажут: да зачем нам такой Бог, как у нашей мамы? Зачем? Чтобы вот так вот плакать потом всю жизнь? Возрадуйся о спасении. Пусть дети в тебе увидят спасенного человека, христианина, твердо убежденного в Господе, на которого они могут посмотреть и сказать: вот такого бы мне Господа, который мне бы дал. Ведь никому не легко в этой жизни. Но каждый скрывает свою тяжесть этой жизни под маской, вот, чтобы никому не рассказать о своем горе. В этом мире нет счастливых людей. Нету людей, которым хорошо, которые могут поделиться своим счастьем. Если кто-то поймал хотя бы немножко жилку счастливую, он старается никому об этом не рассказать, потому что, чтобы это не ушло. И люди говорят, если есть какой-то успех, да, удача, что-то намечается хорошее, лучше об этом не сказать, потому что скажешь, точно оборвется все. Люди хватаются за соломинку. И когда они видят счастье, даже сказки об этом пишут, да, помните, царь искал счастливого человека. Друзья, это клад в сегодняшнем мире, где столько горя и слез, клад счастливый человек. А кто может быть счастливым, кроме христианина? И если в нас нету этого, да, вот этого счастья, этой твердой поступи по этой земле, то, друзья, кто пойдет за нами? Кто пойдет? А вот когда видят в нас, и я помню, как-то мы пришли в библиотеку в одну, там собрались люди такие интеллигентные, чтобы послушать Слово Божие. Ну, когда время такое было, нас приглашали. И после беседы, ну, некоторые подошли такие и говорят нам: а вы знаете, вы все чем-то похожи. Мы говорим: чем? У вас глаза светятся такие, жизнь там в глазах есть, мы вам завидуем. Понимаете, вот как хорошо, когда люди смотрят на нас и видят в нас нечто такое, чему можно позавидовать. Зачем хочется потянуться, и как хорошо, когда мы можем сказать: это Бог дает. Вот такую новую жизнь. Иди к моему Богу, и Он тебе даст. Твердо стоять, братья и сестры, дал бы нам Господь твердо стоять, самим твердо стоять, и за свои дома, за своих родных твердо стоять, начиная с молитвы и до каждого шага в своей жизни. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся еще Ему.